говорит и показывает радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. Мы обсуждаем сегодня последние внешнеполитические шаги, которые сделал президент Трамп, Дональд Трамп. Много интересного. Будем говорить с гостями. С нами Григорий Трофимчук. Здравствуйте. Политолог. С нами дипломат Федор Шилов-Ковидяев. Здравствуйте, Федор. С нами на связи тоже политолог из Киева Владимир Фисенко. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
И вот-вот с нами на связи появится из Вашингтона Эрик Ширяев, это профессор, вот тоже политолог американский. И первый вопрос. Да, и, конечно же, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Уважаемые слушатели, уважаемые зрители, мы задаем вам тот же вопрос, который задавали сегодня московским прохожим. А спрашивали мы у них, а вы кого считаете государственным террористом номер один? Потому что Дональд Трамп объявил, что это Иран. Вот мнение наших прохожих мы сегодня будем слышать. И мнение наших тоже, также и вот слушателей по телефону. И, уважаемые гости, я сразу же хочу об этом. Мы будем сравнивать телефонные переговоры Владимира Путина и Трампа, и Петра Порошенко, и Дональда Трампа. Все заметное внешнеполитическое мы сегодня обсудим. Но давайте мы начнем с некоторого разочарования, потому что огорчило все-таки российские внешнеполитические ведомства вот этот вот выпад Дональда Трампа в адрес Ирана. Если я правильно понимаю, все-таки вот их действительно огорчило. Он сказал о новых санкциях против физических лиц. И как бы он еще не ввел снова те санкции, которые только что широко и торжественно отмечали отмену этих санкций при Бараке Обаме, и вдруг новое ужесточение. Вот, Григорий, с чем вы это связываете? Что это вдруг такое?
Ну, действительно, как минимум огорчила Москву эта ситуация, официальную Москву. Но я думаю, что все-таки в руководстве России работают политики, и они начали страховаться именно как политики уже в прошлом году. То есть после того, как выборы состоялись, было ясно, кто победил на этих выборах. Было понятно, что уже ничего не изменится, ну, там, через последующее прохождение победившего президента. И, соответственно, тогда уже Дмитрий Песков сказал четко: поживем, увидим, на вопросы о том, а как вы будете взаимодействовать с новой американской администрацией, в отличие от огромного пула ангажированных российских политологов, которые продолжали давить на эту педаль, то есть Дональд Трамп наш и так далее.
И будет делать, как мы хотим.
Ну, любой политолог не стал бы вот заступать за эту линию, за красную черту, ну, мало ли как все сложится. И сейчас пошли очень тяжелые вопросы в сторону, соответственно, в сторону Москвы. Ну, это уже не просто сигнал. Сигналы были, вот когда, допустим, такое слово ключевое вылетело, Рейкьявик, через какие-то газеты, до еще инаугурации, до 20 января Дональда Трампа, это можно назвать было сигналами, когда их можно, ну, услышать и куда-то вот там со стола сбросить слегка. Хотя уже тогда надо было обратить на это внимание, потому что это первый из тяжелейших вопросов, ну, не только для всего мира, а для российско-американских, прежде всего, отношений, потому что сейчас сам Дональд Трамп, ну, наверное, его администрация в целом, будет уделять ключевое внимание ядерному разоружению. То есть мы видим, что не только слово «Рейкьявик» вылетело, это и в адрес Ирана говорилось о том, что вот, ну, не устроили там какие-то пробные пуски и так далее. То есть, видимо, кого-то, вот так я мягко сформулирую, есть цель разоружить. Очень умные встали люди, какие-то очень серьезные головы за спиной нового американского президента. Мы видим, как обкладывается эта ситуация. Но мы, наверное, это еще обсудим. Вот что касается конкретной формулировки нашей сегодняшней передачи, нашей дискуссии, мне очень нравится, когда конкретно ставятся вопросы. Допустим, кого считает Вашингтон, уже он оформившийся, понятно.
И кого считает, вот мы будем сравнивать. Вот Владимир Путин, например, когда ему задают вопрос, какое государство вы считаете террористом номер один? Что бы он ответил?
Есть
вопрос.
Абсолютная конкретика, да. Совсем недавно это Турция, по всей видимости, была. После осени 2015-го.
Да.
Сейчас нет, место оказалось вакантным. И, наверное, можно назвать вот тем, в этой роли, кто выступает для Москвы, это исламское государство, в кавычках.
Но его нет. Обсуждать то, чего нет. Вот кто чего есть? Иран есть.
Ну, по крайней мере, все другие не обозначены. Вот мне нравится подход, который в свое время был в советской армии, во всех там ленинских в комнатах, красных уголках висела информация, написанная четко плакатным пером, кто наш враг.
Но
вражеские блоки и так далее.
Но совершенно определенно, что это не Иран. То есть тут уже расхождение жесткое.
Это не Иран.
Это не Иран, уже 100%. 100%. Никогда Владимир Путин себе таких слов в адрес Ирана не позволит.
Более того, сразу же Кремль, ну буквально несколько часов прошло после того, как вот эта информация пришла из Вашингтона, Кремль четко сказал, что мы этого не принимаем, не приемлем. Видимо, ну вот те головы, которые за Дональдом Трампом стоят, они для себя сделали вывод, ну как бы удовлетворение получили, что они надавили для себя, подчеркиваю, в очень правильную и нужную точку. То есть на пустом месте начинается моделирование ситуации.
Спасибо. Федор, что бы вы считаете, российское государство как бы отвечало на такой вопрос? Если бы был задан прямой вопрос Владимиру Путину, а вы считаете, какое государство террористом?
Нет, ну вот смотрите, дело в том, что и Дональд Трамп тоже говорил о том, прежде всего, об ИГИЛ. Да, хотя мы понимаем, что это не есть какое-то географическое, тем более не политика географическая. Да. Нет, нет, нет. Да. Он говорил об этом все время, все последние дни. Вот, поэтому это не есть какое-то географическое, политическое такое вот образование, но тем не менее. Да? Вот. Я бы не стал, на самом деле, здесь как-то...
Нет, подождите, вы меня извините, пожалуйста, что значит не конкретно? Он конкретно говорит, государство-террорист Иран. Погодите, мы вводим список
это
санкций
он просто, нет, против... Вы говорите о том, что он сказал вот последние...
Да.
А до этого несколько недель он говорил об ИГИЛ. Вот я вам об этом.
Да, в том числе об ИГИЛ, да.
Вот. Ну, не в том числе, а прежде всего он говорил, как главная опасность, как главный террорист, он называл всегда ИГИЛ.
Вот. Ну, с этим-то точно никто не спорит и не расходится в этом.
Вот. Другое дело, я повторяю, что это не политика, а географическое образование, это несколько такая вот как бы более сложная структура.
Конечно.
Вот. Что касается Ирана, то я бы сказал, что это по этому поводу не надо ни удивляться, ни впадать в какое-то там вот перевозбужденное состояние, потому что понятно, почему Трамп так выразился и так поступает, вернее. Потому что вообще американские правые консерваторы, да, они всегда очень четко придерживались того, что главный союзник, эксклюзивный, единственный союзник на Ближнем Востоке – это Израиль. И поэтому интересы Израиля вот в данном регионе являются определяющими для Соединенных Штатов. Мы помним, к какому давлению Израиль подвергался и со стороны администрации Обамы, и со стороны Европейского Союза, какие были проблемы, какие были недопонимания, недовольства взаимные и так далее, и так далее. И Трамп здесь в данном случае совершенно четко следует вот этой традиционной такой правоконсервативной линии американских республиканцев, потому что действительно, ну, есть такое явление, как Хизбулла, которое очень беспокоит Израиль. И все понимают, что за Хизбулла стоит Иран. И понятно, что там не только Израиль, но многие страны считают Хизбулла террористической организацией. В отличие, скажем, мы не считаем Хизбулла террористической организацией. Но есть другие страны, которые считают. Поэтому тезис о том, что Иран спонсор терроризма, в общем, тоже не является новым. А почему я считаю, что нам тоже не стоит по этому поводу сильно волноваться? Ну, смотрите, дело в том, что в головах иранского руководства четко существует представление о том, что это Персия, что это продолжение древнеперсидского государства, древнеперсидской империи, которая существует здесь и сейчас, но если считать еще там с Лидийского царства, до 1700 лет, что все остальные по сравнению с ними, там, ну, кроме тех же самых вот евреев, которые раздражают, да, потому что они более древние, и египтян там. Коптов, я имею в виду, да, все остальные вообще непонятно кто. Такая мелочь какая-то, которая вот суетится. И в этом смысле Россия, она тоже в их головах, это, ну, какое-то такое довольно молодое и такое вот образование, которое должно понимать, кто здесь настоящая империя. И давайте вспомним, что после того, как мы, в общем, с нашим большим участием были отменены санкции, в частности, нефтяные, в адрес Ирана, Иран сразу же повел себя достаточно вольготно и достаточно так как бы свободно обращался с нашими интересами. И это будет всегда. То есть, если мы будем считать, что Иран будет нашим союзником, нет, он будет союзником сам себе. И будет, поскольку, ну, они, в конце концов, 20 с лишним лет санкции пережили, им это совершенно...
Ну, а почему же так взволновалась тогда Россия? Почему так огорчилось российское руководство?
Ну, нет, ну, как-то реагировать...
После этого заявления.
Нет, ну, как-то надо было на это реагировать. И, видимо, как бы тут тоже есть такая игра.
Небольшой вопрос. Надо было или не надо реагировать?
Вот,
и с какой скоростью?
Да.
Нет, я думаю, что здесь...
Среагировали?
Нет, я думаю, что здесь дипломатическая игра, как бы, с одной стороны, показать, что, ну, ребята, мы вас поддерживаем, а с другой стороны, все-таки учитывать то, что будя санкции будут возвращаться к той жесткости, которой они были раньше, появляется новое поле игры с Соединенными Штатами, появляется новое поле игры с Ираном, как бы приведение его в большее соответствие с тем, чтобы он помнил о том, благодаря кому эти санкции были все-таки, благодаря кому в значительной степени эти санкции были отменены и так далее. У нас ведь тоже очень дружественные, очень близкие, и слава Богу, отношения с Израилем, и Израиль понимает как бы нашу позицию в отношениях с Ираном, не принимает ее, но понимает, почему мы так себя ведем. И здесь тоже появляется новая возможность для нас вот, выстраивание каких-то новых линий отношений в отношении.
Я думаю, что Россию...
я думаю, что здесь на самом деле очень интересный момент наступает.
Да.
Мягко протестировали, потому что это же не официальный документ, допустим, там заверенный,
конечно,
как положено.
Да.
Государство номер один такое-то считается.
Нет, это всего лишь цитата из интервью.
Да.
Эрик Ширяев с нами на связи. Здравствуйте, Эрик.
Добрый день, добрый.
Вот вас тоже мы хотели бы спросить о том, что. Как вы видите разницу в восприятии Владимиром Путиным и Дональдом Трампом других государств вот именно по этой линии? Вот Трамп говорит четко, это государство, террорист номер один, показывает на Иран. На какое бы государство показал Владимир Путин и почему отличается их восприятие вот так радикальным?
Мне труднее судить, наверное, о президенте России, потому что взгляд из Вашингтона, но, скорее всего, с точки зрения взгляда из Вашингтона, Путин и Трамп могут быть сходны в своих мнениях, потому что они в целом стараются исходить, как мы говорим, из здравого смысла, из конкретной ситуации и из тех угроз или тех возможностей, которые современная международная ситуация позволяет им видеть, исходить и строить политику на них. Мы тоже не должны преувеличивать очень интересный момент в истории, наверное, и уникальный, или такая традиция будет продолжаться, что Трамп говорит много, но самое важное это понять то, что его сторонники, вице-президент и министры здесь в Америке, что они, как они комментируют и как они интерпретируют его слова. Такое впечатление складывается, что он говорит все, что хочет, и даже намеренно заводит дискуссии на темы, которые хотел бы слышать, и которые, может быть, каким-то образом даже и уводят общественное мнение, телевидение, радио и сайты от настоящей дискуссии. То есть бросает кость, на кость все кидается, а на самом деле политика идет другим путем. Поэтому сегодня и вчера даже вечером на высказывание Трампа о Путине и России почти все наши станции кинулись, разбирают и указывают, и сенаторы, и члены кабинета Трампа комментируют о том, что он хотел, что он не хотел сказать. Ситуация интересная, с одной стороны комическая, с другой стороны может быть стратегическая, с третьей.
Угу. Ну, это мы, кстати говоря, тоже кинемся на эту кость и разберем этот кусочек интервью Дональда Трампа, где возникло слово «убийца» даже такое жесткое, это мы еще разберем. Но я хочу спросить, так, в таком случае, Владимира Фисенко, а вы считаете, вот если бы вашего президента Порошенко спросили в интервью, каким, вот кого вы считаете государством-террористом номер один, там было бы расхождение с Дональдом Трампом?
Я думаю, что, конечно же, были бы другие оценки. Для нас Иран не является какой-то геополитической или террористической угрозой. Да, мы в свое время присоединялись к режиму международных санкций, но все-таки избегали использовать вот такие ярлыки. Я вот согласен с коллегами, что было бы контрпродуктивно, ну, с точки зрения, скажем так, классической дипломатии, применять ярлык «террористическое государство» именно к реальным, официально существующим, признанным государством. Потому что это действительно создает массу проблем и суживает пространство для дипломатического маневра и дипломатических методов. Вот если говорить об Украине, то у нас этот термин только немножко иначе используется. Более корректно говорить о террористических организациях. И Соединенные Штаты, кстати говоря, имеют целый список таких террористических организаций. И Россия. И мы тоже теперь уже, к сожалению, наверное, но тоже уже формируем такой список. И вот в числе террористических организаций, которые официально так у нас называются, это два квази-государства, которые себя государствами называют. Это ДНР и ЛНР. Вот у нас они называются террористическими организациями. И вот один из коллег сказал, что есть более привычная еще с советских времен формула «потенциальный военный противник», «главная угроза». Так вот, к великому сожалению, наверное, ну поскольку речь идет о российской редакции «Радио Свобода», в Украине очень многие, думаю, что и президент Порошенко такую же формулу, наверное, использовал, наверное, такой вот главной военной угрозой, главным военным противником считают именно Россию сейчас, после событий 2014 года.
Угу. Очень интересно, спасибо. А давайте мы посмотрим, что говорили прохожие в Москве, и вы прокомментируете мнение людей, которым вот задавали мы такой же вопрос просто обычным прохожим. Смотрим.
Трамп считает государством-террористом номер один Иран. А вы?
Я с ним в чем-то согласен, может быть, наполовину могу сказать. Но я считаю, что все равно больше террористов из Ирана идет. Наверное, все-таки с ним согласен.
Я была в Иране, мне очень понравилась эта страна. Люди доброжелательные. А у Ирана своя государственная политика. И там в стране хорошо, почти такая же обстановка, как у нас в Советском Союзе. Была тихо, спокойно. Так что никаких террористов там нет. А о Трампе надо меньше говорить. А то мы прямо с утра до вечера по телевизору отслеживаем каждый его шаг. Он не наш друг и ничего, он себя хозяин.
Во-первых, как бы стран нет, радикалы есть, да. И причем не мусульмане. Они тоже подразделяются. Иран, ну да, он больше подвержен на самом деле, чем Сирия в нынешнее время. Ну а так-то Саудовская Аравия. Оттуда финансирование идет всего.
Иран, мусульманская страна, хорошая страна. Чистый. Иран хорошая страна.
В каждой стране есть и плохие люди, и хорошие люди. И в каждой стране, все равно, если там, например, как в Сирии, идет какие-то междоусобицы, надо все равно помогать. И также, если... Это его мнение личное. Может, он это делает для публики, чтобы больше было разговоров именно об этом. А так, я считаю, каждая страна имеет свои плюсы и минусы, но с которыми надо бороться. Я считаю, что его высказывание это неверное. В этом плане.
Нет, Иран не является террористическим государством как таковым. То, что у них конфликт с Америкой может быть, но они не террористы, номер один.
Не, я не думаю, что террористы они. Но мне так не кажется.
А вот я задам вам дилетантский, может быть, вопрос. А почему России... Смотрите, выгодно же, вот уже нефть поднялась. Вот уже действительно появились подозрения. И а вдруг снова введут те же самые санкции, которые отменял Барак Обама по части нефти. И вот, казалось бы, надо тихонечко руки потирать, а они недовольство выражают.
Нет, вот что касается нефти, давайте вспомним, что произошло, когда с Ирана, еще при администрации Барака Обамы, частично были сняты санкции. Все практически ведущие экономисты в один голос говорили о том, что если Иран опять начнет продавать в огромных количествах свою нефть, это обрушит рынок. Ну, цены прежде всего. Этого не просто не произошло. Цены выросли после этого. Но я не скажу, что там в два раза, но они достаточно серьезно выросли. То есть вот эта схема не работает. Поэтому если сейчас опять в то же состояние будет ситуация с Ираном возвращена, если будет даже не хуже, то ситуация...
А почему они выросли? Почему они выросли? Вы как это объясняете?
Все думали...
Нет,
а потому что нет,
все прямой, думали, это
прямой, нет, прямой зависимости тут нет абсолютно. Теперь, понятно. Что касается... Вы попросили прокомментировать мнение наших горожан, граждан. Вот действительно интересное мнение, полярное во многом, хотя, конечно, превалирует мнение в защиту Ирана. Хорошо, что если люди были в Иране, там действительно интересная страна, богатейшая культура, древняя цивилизация и так далее. Но в чем полярность состоит? Кто-то считает, что только оттуда идут все террористы, а кто-то говорит, наоборот, спокойная, красивая страна. Что касается самого руководства США... Оно очень последовательно, мы должны этот вывод сделать, в отношении Ирана и при 44-м президенте, и теперь уже при 45-м. Потому что тогда, при Бараке Обаме, когда вот этот контур в Восточной Европе накладывался только-только на карту, и на местность элементы ПРО, объяснялось тем, что может быть атака со стороны Ирана. Сейчас эта политика продолжается. И что касается самого Дональда Трампа, вот я могу соглашусь с Эриком, и применю такой образ. Сейчас Трамп, может быть, кто-то из его администрации, они активно бросают камни по кустам и смотрят, где зашевелится после этого. И тогда будут выстраивать свою политику.
То есть поэтому вот этот всплеск сейчас цены на нефть, это чисто эмоциональный, который случился.
Совершенно верно. Но мы должны посмотреть также, а какая цена была на нефть, когда вот непосредственно победил Дональд Трамп как президент на выборах. Тогда, в общем-то, все было для Америки тогда все укреплялось правильно. Но это отдельный вопрос, может быть, мы по нефти обсудим.
Я вот предлагаю еще сейчас посмотреть тот фрагмент, мы еще не обсуждали в эфире нашего радио, тот фрагмент интервью канала Fox News, который давал Дональд Трамп, очень вот радикально, его осмысливают радикально с разных позиций. Давайте мы посмотрим, и вот я хотел бы ваше мнение тоже узнать.
Вы уважаете Путина?
Да, уважаю, но...
Неужели? А почему?
Я многих людей уважаю, но это не значит, что мы с ними поладим. Он лидер своей страны. Я думаю, лучше иметь хорошие отношения с Россией, чем не иметь. А если Россия поможет нам в борьбе с ИГИЛ, что для нас главное, и с исламским терроризмом по всему миру, поладим ли мы с Путиным, я пока что понятия не имею.
Но он же убийца. Путин – убийца.
Есть много убийц. У нас у самих в стране тоже много убийц.
Эрик, вот я хочу к вам туда, в Вашингтон, обратиться. Смотрите, здесь такое мнение, что он заступился, вот Трамп заступился за Путина. Есть совершенно другое мнение, что он согласился с тем, что он убийца, но другое дело, что говорит, ну, не он один, много убийц. То есть такая точка зрения тоже есть, которая совсем не в плюс Владимиру Путину. Во-первых, я хочу у вас узнать, наверное, уже писали об этом, а почему, вот как этот журналист свой вопрос, во-первых, объяснил, почему он так сказал, что он говорит сейчас по этому поводу, потому что от него требует извинений пресс-служба Кремля, как известно. И как вы расцениваете слова Трампа, как защиту или как, наоборот, согласие с тем, что сказал журналист?
Это очень интересный момент и, наверное, войдет в историю журналистики, и я буду в своих курсах по журналистике и психологии политики обсуждать ее, наверное, несколько лет. Дело в том, что Билл О'Райли в России, О'Райли, он не корреспондент. Он телеведущий, номер один на Fox News и, в принципе, самый популярный ведущий в американских вечерних программах. То есть Fox News – это Билл О'Райли, Билл О'Райли – это Fox News в большой степени, потом вся огромная индустрия Fox News будет стоять за него горой. Этот вопрос был не просто корреспондента, который должен извиниться. Он не извинится, это целый системный вопрос. Он задал вопрос от лица многих журналистов, большинства, подавляющего большинства журналистов в Америке, которые стоят горой за своих коллег, как, пожалуйста, все журналисты во всем мире, мне кажется, и которые очень обеспокоены судьбой свободы слова в России и вопросом преследования журналистов за их убеждения, за их слова, за их репортажи. Одна сторона. Это был вопрос риторический. То, что сказал Трамп, очень интересно, потому что он бросил кость, выражая собачьей терминологией, левым, потому что точка зрения левых в Америке десятилетиями была, начиная с 1960-х годов, что Америка так же плоха, как и все страны в мире, и что Америка так же беспринципна, так же жестока и так же лжива, как и Россия, Китай, Япония, кого не возьми. То есть Америка стоит в одном ряду. Правый вопрос совершенно принципиально другой. Америка выступает за свободу, за права, и если какие-то есть проблемы, это мелкие, скорее всего, исключения из правил. Поэтому здесь Трамп, удивительное дело, то есть он, выступая со стороны правых, он сам считается правым и баллотируется с точки зрения республиканской партии, он выступает как левый, потому что мы сами виноваты, и поэтому давайте это оставим в сторону. Очень интересный вопрос. Поэтому я считаю, опять-таки, это было сказано таким образом, чтобы дать повод нам, корреспондентам, журналистам, профессорам, экспертам и людям, кто интересуется этим вопросом, обсуждать и говорить, где же правда, где же... И выступление вице-президента, выступление сенаторов сегодня, вчера тоже по этому поводу были, о том, что мы должны понимать определенные части его ответа. Не все вместе, а нюансы должны быть подчеркнуты, и к ним должны мы уделять внимание. Скорее всего, было сказано, что с Россией нужно искать общие пути, бороться с общими врагами, а там посмотрим. Вот это вот, наверное, мои коллеги согласятся с этим. Общий смысл его высказывания.
Эрик, вы все-таки мне не ответили на вопрос. Вы знаете, вы назвали слово «убийца» риторическим вопросом, я бы так его не оценила. Это оценочное суждение, очень резкое. Я спросила вас, что закладывал журналист, какой бэкграунд он закладывал в это слово, телеведущий. Да, он журналист. Во-первых, ну, Эрик, извините, мы корреспондентами, вообще, в принципе, вот я себя тоже зову корреспондентом. У нас так принято на радио «Свобода», что мы все тут корреспонденты, поэтому тут ничего страшного нет. Конечно, жанры разные, можно называть журналистом, можно корреспондентом, можно ведущим. Он, хорошо, он ведущий. Какой он вкладывал смысл в слово «убийца»? Он это сказал? Наверняка у него взяли миллион интервью и спросили его об этом.
Как мы понимаем здесь в Америке, журналисты, те, которые дают правду о событиях, он комментатор, Билл О'Райли комментатор, он информацию не передает, он ее составляет, он ее направляет, он вот, владелец тех ворот, которые открываются, закрываются. Поэтому он не журналист, он комментатор, он, в принципе, даже политик, потому что влияет на общественное мнение больше, как, чем все журналисты, даже Fox News, может быть. А это было высказывание, которое принято большинством американских журналистов, что права журналистов в России ущемляются. И жертвы, которые, о которых мы знаем, заключение в тюрьму, аресты, преследования, это целенаправленная политика Кремля. Поэтому то, что сказал О'Райли, будет поддержано большинством журналистов левых, правых, центристов в Америке. Поэтому он здесь критики не почувствует. Поэтому это было сказано просто в упрек, в критику, даже в оскорбление администрации в Кремле. Это было сказано напрямую, что российское правительство ущемляет права журналистов, ущемляет свободы в России.
Да, почему только вы говорите о журналистах в этом вопросе? Я не знаю, может быть, я не слышу, не понимаю контекста. Почему о журналистах только вы сейчас говорите? Почему российское правительство ущемляет права журналистов? Вы считаете, он вложил этот смысл, поскольку много всяких разных ущемлений прав в России происходит. Почему вы вносите сюда именно журналистов?
Ну, поскольку контекст, видимо, правильный, наверное, мне показалось так, что О'Райли имел в виду журналистов, но, может быть, конечно, Елена, он имел в виду и политические преследования, и убийства, которых я, может быть, в этом контексте тоже был.
Короче говоря, он не объяснялся. Все, что я хотела спросить, он не объяснялся по этому поводу с вами, с читателями, со слушателями, с аудиторией, с политологами. Он не объяснялся, он не говорил, ему не задавали вопрос, что вы имели в виду.
Да, но точка зрения, которая в Америке пройдет 100% среди большинства, да, убийство, насилие, да, это связано с администрацией Кремля.
Понятно. Так, коллеги хотели по этому поводу высказаться.
Очень коротко, да, можно?
Пожалуйста, по очереди.
Да, вот из слов Эрика можно сказать, что он считает...
Я слова не дают.
Не, я все, сейчас замолкаю, это очень короткий комментарий. Реплику. Из слов Эрика можно понять, что он не считает это проблемой. А Кремль считает это проблемой. И очень серьезной, и очень правильной.
Репутационной.
Да, поэтому сразу был ответ, как по Ирану, так и вот по этому термину «убийца» в кавычках. И здесь была интересная деталь озвучена. Эрик сказал о том, что он подчеркнул, что он не журналист. Тот, который произнес это слово. У нас здесь считают канал, который он представляет, Fox News, чуть ли не протрамповским каналом. Поэтому здесь все это связывается в очень серьезный узел. И поэтому прозвучал ответ от Кремля сразу.
Федор, пожалуйста.
Нет, я должен сказать, что вообще все на самом деле все немножко иначе, а может совсем иначе. Смотрите, никто в Вашингтоне и среди политических обозревателей и комментаторов сейчас не понимает, как будет жить Америка, как будет вести себя Америка и во внешней политике, и во внутренней политике при администрации Трампа. Мне многие мои коллеги, и американские, и неамериканские, которые наблюдают за ситуацией в Вашингтоне, сейчас говорят о том, что растерянность, царит растерянность. И в этом смысле надо понимать этот вопрос тоже. Кроме того, это, безусловно, вопрос, вызов Трампу. То есть, в данном случае надо понимать, что это была в определенном смысле, это была атака на него. То есть, это была попытка выбить его из колеи, выбить из седла, как-то спровоцировать на какую-то резкую реакцию и так далее, что совершенно естественно, нормально для телеведущего и так далее, да, который хочет как-то так, порастрясти человека, да. Для американской стилистики это очень характерно, и это более того даже просто стандартно. Поэтому здесь, я повторяю, мы немножко, как вам сказать, придаем себе, мне казалось бы, слишком большое значение. Мы считаем, что вот там, значит, бросают камни в разные кусты, чтобы посмотреть, кто зашевелится, имею в виду прежде всего самих себя. Нет, повторяю, есть растерянность, есть непонимание, какие будут правила игры дальше. Есть стереотипы, в которых люди выросли, в которых им было комфортно, в которых они привыкли делать свой бизнес, в том числе бизнес в медиа там, и так далее, и так далее. Да? Сейчас непонятно что. Они в том числе просто боятся за свои личные судьбы. И поэтому кто угодно, политики, журналисты, обозреватели.
Там.
Да, там. Вот. И не очень понимают, как им жить дальше. Вот, вот совокупность всех этих факторов...
То есть вы вообще все это считаете, этот вопрос от растерянности возник?
В том числе. Хорошо. В том числе. То есть хотелось, как бы я повторяю, выбить из седла, да, и все-таки вытащить на какую-то более-менее активную и такую острую реакцию. Не получилось.
Давайте я спрошу Владимира Фисенко. Владимир, как у вас трактуют? Я думаю, что у вас тоже под микроскопом этот эпизод рассмотрели. Когда журналист вдруг так резко и остро... Мы будем его называть... Я не знаю, конечно, у Эрика какие-то свои представления о журналистике. У нас все ведущие, все модераторы у нас, конечно, журналисты. Человек из журналистики приходит. Он проходит все ступени. Он был корреспондентом, он был репортером, он был обозревателем. Потом он садится в шоу, ведет свое шоу. И все это у нас называется журналистика. Я не знаю, почему у вас это так не называется. Поэтому я буду все-таки по старинке, по-нашему, называть это журналистом. Итак, Владимир, вот журналист вдруг резко и остро говорит... Тем более, что вы знаете эту озабоченность американской прессы, ну, мейнстрима американского, что вдруг у них сложатся более дружеские отношения, чем хотелось бы тем же самым журналистам. Мы знаем это прекрасное их настроение. И вот он задает такой резкий вопрос. И Трамп отвечает вот так. Он не говорит, что вы такое говорите на моего друга Путина, какой ужас. Нет, он говорит, мы сами хороши. Вы как расцениваете это?
Ну, во-первых, отмечу, что в Украине нет какой-то особой дискуссии на эту тему. Что касается вот такой резкой характеристики журналиста, ведущего в адрес российского президента, ну, я вам скажу, украинцев этим не удивишь, такой формулой. У нас так многие говорят по вполне понятным причинам. Используют, как, наверное, известно, не буду повторять по понятным причинам, и более резкие выражения в адрес главы российского государства. Это отражение нынешних отношений. Но что касается вот такого уклончивого ответа Трампа, ну да, есть критические оценки, есть подозрения, что вот, мол, опять Трамп проявляет оппортунизм, что он все-таки хочет договориться с Путиным и так далее. Но нас гораздо больше обсуждает недавний разговор Порошенко с Трампом. Для нашей политики, для наших отношений с США это гораздо важнее. Но что я отмечу? Вот относительно термина «убийца». Я не так давно, несколько недель назад, будучи за рубежом на одной закрытой дискуссии, от одного очень известного в прошлом американского политика услышал то же самое выражение, несколько в ином контексте. Он вспомнил выражение бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, который сказал про Путина, что увидел в его глазах его душу. А вот этот американский политик с богатым опытом, который работал при разных президентах, он сказал, а когда я увидел глаза Путина, я увидел глаза хладнокровного убийцы. Ну, это было в закрытой аудитории, но я почему сейчас это вспомнил? Значит, в Америке это как-то используется. Но почему Трамп так ответил? Я думаю, что это ответ очень прагматичного политика. Не политика, который исходит из моральной шкалы ценностей, а именно из прагматической оценки. В свое время Франклин Делано Рузвельт про Самосу сказал, он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын. Тоже пример прагматического подхода. Так и здесь. Нам не важно, какие моральные ассоциации возникают применительно к Путину. Мы с ним вынуждены договариваться. Вот такой подход Трампа. Я думаю, что он не лукавил, когда так говорил. Это скорее отражение сущности Трампа как политика. И это тоже вызывает много вопросов к нему уже в самой Америке.
Угу. Хорошо. Я предлагаю как раз, раз вы уже начали эту тему, она очень интересная. Вот мы снова начнем с Эрика. Сравнение этих двух телефонных разговоров Трампа с Владимиром Путиным и с Порошенко. Вчера вот мне Федор подсказал, я не слышала, Владимир Соловьев сказал, что 15 минут всего на сайте Белого дома написано, что разговор всего лишь продолжался 15 минут с Порошенко, а с Путиным 50, как известно. Но мы не нашли ни одну цифру, ни вторую на сайте Белого дома. Пытались найти, может быть, что-то пропустили. Но, тем не менее, мало информации об этих разговорах. Очень общая информация о том и о другом. Вот, пожалуйста, Эрик, исходя из того, что известно вам, как можно их сравнить, эти два разговора, что о них можно сказать?
Мы мало знаем о разговорах, конечно,
да.
И какие-то детали будут просачиваться, и будет сделано, это будет специально Белым домом секретно, или будет каким-то образом это подставлено, что это будут неизвестные люди, которые это сделали без указки Белого дома. Но мы узнаем больше этих разговоров. Общее мнение существует сегодня и в Вашингтоне, и около, в том, что Трамп просто прощупывает почву. Это, видно, очевидно всем экспертам и любым, кто занимается политикой, изучает политику, смотрит, интересуется новостями, просто просматривает и выясняет, какие позиции, какие существуют вопросы в этом плане. Ну вот, что касается нашей реакции на разговоры Трампа, которые должны быть секретными, по идее, это я хочу сделать маленькую такую ремарку об этом, то, что в нашем общении профессора, политологи, журналисты и в Америке в основном, мы общаемся с людьми в целом более либерального толка, более 80%, которыми обещают профессоров, которые учат в Америке, они голосуют за демократов, пример, или склонны. Поэтому, конечно, конфузия или неопределенность, или страх за будущее существует. Они за Трампа не голосовали, поэтому все, что происходит для них, естественно, это непредсказуемо, странно, непонятно. И разговор с Путиным, с Порошенко представляет собой энигмой, загадкой, чем-то непонятным, неопределенным или непредсказуемым для Трампа. Но ведь есть другая Америка, которая представляет собой та, которая малый бизнес, большой бизнес. Это наше Министерство обороны, это военнослужащие, это полиция, это рабочие, это профсоюзы, которые за Трампа все больше и больше склоняются. Та Америка, которую демократы пропустили, проглядели. И она оптимистична, она определенна, она довольна, она даже злорадствует. Потому что другая часть наша, которая вот знакома нам, профессора, интеллигенция, ученые, врачи, писатели, часть врачей, они не голосовали Трампа, и они, конечно, испуганы, потому что столько происходит всего непонятного. Для всех, кто поддерживает Трампа, разговор с Порошенко, с Путиным, это проба пера, проба почвы, это закидывание удочек, это, правильно было сказано, кидание камней в кусты, посмотреть, если бы кто-то пошевелится. Я русский забываю, поэтому высказываю.
Нет, очень хорошо, спасибо, вы очень хорошо говорите, Григорий. Вот исходя из того, что известно, вы помните прекрасно некоторую истерию, которая была, я вот не знаю, но это нам расскажет Владимир, была ли у них такая на Украине или в Украине, как кому нравится, вот такой ажиотаж накануне этого телефонного разговора, но совершенно определенно ждали, что вот он прям позвонит и снимет санкции. Вот такие были надежды, что вот позвонил, сказал, Володя, там, Владимир, снимаем санкции, завтра уже мир, дружба, там, жвачка, я не знаю, нефть. Но этого не случилось. Слово санкции, вот перечисли несколько тем за эти 50 минут, именно этого слова как раз не прозвучало. Исходя из той информации, которая есть у вас, что в этих двух разговорах могло произойти? Как их можно сравнить?
Я-то как раз считаю, в отличие от многих, от Эрика в том числе, что информации, ну, сопоставляя все параметры, факторы, ну, по крайней мере, для меня было больше, чем достаточно. Я бы даже меньше поверил каким-то распечаткам этих разговоров, чем тому, что происходит вокруг них. Ну, во-первых, там не было, что касается первого и второго разговора, как с Москвой, так и с Киевом, там не было чего-то такого, что сразу в каких-то информационно-пропагандистских целях можно было бы вытащить на поверхность. Мы этот вывод должны сделать сразу. Более того, не было сразу же информации о переговорах телефонных как таковых. И в интернете, везде, там, в соцсетях люди ставят, да. Что, состоялось или
они
нет?
Они начались, объявили 8 часов, начались, они закончились в 8.50, и только в 11 начали поступать на ленту первые сообщения.
Это о чем говорит? Это элементарная психология. Думали, как сориентироваться. Те, которые формулировали вот итоги, и там, и в Москве, и в Киеве, те люди, которые отвечают за формулировку вот того, что было. Да, там были общие фразы. Что касается Москвы, там общих фраз не было. Там было четко сказано, что была обсуждена проблематика ядерная. Северная Корея, Иран. И мы видим, что сейчас в работу запущены фактически все эти вещи. То есть это уже могло насторожить. Я, кстати, об этом говорил. Вот начиная с Рейкьявика, случайно вброшенного слова, которое нами так очень неоднозначно, нами вот именно россиянами воспринимается, бывшими советскими людьми. Сейчас мы видим продолжение этой темы. Что касается конкретного хронометража, ну, где-то информация с высокой степенью достоверности на серьезных сайтах появляется, что якобы на 3 минуты дольше был разговор на линии, ну, не Вашингтон, он там был в Майами как раз, но в разговоре с Киевом как раз. еще один вывод.
С Киевом, дочь училась в Москве.
Да, была и такая информация. Ага. Но мы здесь...
Но это мы Владимира спросим.
Еще важнее момент. Угу. Когда мы вступаем, вот, заходим на это поле, а где же дольше, длиннее был разговор, и Москва, мы в целом, это я имею в виду и Москва, и Киев, Москва и Киев хоронят сами себя. То есть появляется жестко колониальная черта. То есть, грубо говоря, вот вообще вот в сухом остатке, эти две бывшие светлые, там, как угодно, советские республики, они сейчас грызутся у подножия трона Трампа. Получается так.
Нет,
за какую-то хронологию.
Нет, не за хронологию. Там, конечно, понятно, что хронология ничего не решает.
То есть я бы
но
сюда
они,
не уходил
конечно,
вообще.
Я-то понимаю, чего ждут или не ждут. Там же совершенно обратная цель. То есть если российская сторона действительно ждет отмены санкций, то украинская сторона... мечтала бы, чтобы этого не случилось. Вопрос, кто какие сигналы получил.
Да,
речь идет о сигналах, которые они получили
вот
или нет
важно.
Во время этих телефонных разговоров.
Да, вот санкции. Их ждали. Я согласен абсолютно. Мы часто забываем очень быстро то, что мы говорили только
конечно.
Что. Вот несколько месяцев. И не только санкции. Ставился вопрос, а чем Россия будет торговать. То есть эти две темы, санкции и торговля чем-то, они были просто обойдены. И по параллели там, видимо, было сказано что-то другое. То, что было трудно потом сформулировать для общественности.
Федор, вот я бы так на это
наблюдения. Я, честно говоря, не понял ажиотажа, который царил вокруг темы санкций, потому что ведь Путин сам по этому поводу сказал за два дня до того, как состоялся разговор, это дело Америки. Как она решит, пусть так и будет.
Он так сказал?
Да. И я считаю, что это совершенно...
Что мне все равно,
нет,
пусть она решает?
Вот было прямо
я
так
вот
и сказано.
Я не помню такую фразу,
Нет, что это дело Америки, и пусть Америка решает. Я считаю, что это правильная совершенно позиция.
Нет, подождите, естественно, это дело Америки, пусть она решает. Не он же решит, отменять ли ей санкции. Это как бы само собой.
Нет.
Даже не очень понятно, что за смысл в этой фразе.
Нет, смысл очень простой. Да? Потому что вот когда идет вот такой ажиотаж, то как бы президента подталкивает, а ты поставь этот вопрос.
В этом смысле?
Да,
он как бы краем
сказал, нет, я не буду этот вопрос ставить. И я считаю это абсолютно правильно, потому что когда вы ведете какие-то переговоры, достаточно сложные переговоры, да, то вы никогда не должны давать своему партнеру понимание, что вам что-то безумно от него надо. Это слабая позиция всегда. Да? Тем более, что, ну, понимаете, там можно говорить о русской экономике все что угодно. Это как один известный экономист в свое время сказал, что ну, а что волноваться по поводу нашей экономики? Она как табуретка. На ней там прадед сидел, и мы сидим, и наши правнуки будут сидеть. То есть она в этом смысле очень устойчива. Есть экономические проблемы, но уже понятно, что экономика не порвана в клочья. Она, в общем, так или иначе адаптировалась. Есть в том числе сектора экономики, которые выиграли благодаря санкциям. Поэтому суетиться здесь не надо. И не знаю, собирался ли по этому поводу говорить Трамп, но Путин совершенно очевидно.
Но это вам кажется не надо. Вы не зависите от них. А есть люди, которые суетятся, потому что у них там...
Нет, а кто? Кроме журналистов, вот скажите мне, какой сектор экономики суетится, что давайте снимите с нас санкции?
Вы знаете, вот есть же
вот
так называемое российское чиновничество, которое сидит под санкцией, у которого дома, семьи,
слушайте, вы сейчас будете выступать адвокатом вот этих довольно сомнительных персонажей, на которых наложили.
Адвокатов? Я не выступаю их адвокатом. Я вам просто говорю, что есть люди, которые лично, бизнес которых лично страдает. Банк России, например.
Меня ни в коей мере не интересуют чиновники. И находятся
но вас не интересует. Мы же говорим о том, кого это интересно волнует. Есть структуры, которых это волнует.
Так вот журналистам не надо работать на обслуживание интересов этой очень узкой группы весьма заинтересованных лиц.
Они не работают на их обслуживание. Они говорят о том, что вот кому выгодно.
Когда вы возбуждаете эту тематику, вы воленс ноленс, я прошу прощения за латинский язык, обслуживаете их интересы, вот я повторяю, это очень узкой группы лиц. Потому что, скажем, металлурги приспособились
так
к этому.
Так вот, надо показывать, что эта группа лиц очень узкая. Это как раз журналисты делают правильно.
Нет,
они показывают, что это узкая группа лиц, которая возбудилась.
Когда вот журналисты поднимают даже ажиотаж по поводу санкций,
Вы не совершенно не так меня видим. Журналисты никакого ажиотажа не понимают. Вот мы говорим о политиках, мы говорим
какие
о ток-шоу, которые мы
какие
видим
политики?
Сенаторы, которые рядами стояли в этих ток-шоу. Ну, вы не смотрите телевизор, нет? Ну, я чувствую уже, с нами сидит человек, который не смотрит телевизор. Вот Григорий понимает, о чем я говорю.
Я смотрю телевизор.
Неделями они стояли и мечтали.
Обозреватели, телеведущие задавали этот вопрос всем. Вот я считаю, что это было абсолютно неверно.
То есть вообще вопрос не надо было
задавать? Вообще не надо было этого
вопроса. Хорошо, вы считаете, что это понимали журналисты, я считаю, что это заинтересованная структура. Ладно.
Хорошо.
Давайте послушаем.
Нет, погодите. Вы же мне не даете договорить.
Нет, вы тут уже долго говорите.
Ну, потому что я половину времени трачу на бессмысленную дискуссию совершенно.
Абсолютно бессмысленную, это правда, я тоже согласна.
Да, ну вот, так не надо ее вести.
Ее надо вести, чтобы она не была бессмысленной.
Не надо меня перебивать, понимаете? Ну вот, других вы не перебиваете, меня перебиваете постоянно. Ну, ради бога, перебивайте, с вами.
Спасибо.
Вот, значит, совершенно, мне кажется, кроме всего прочего, вообще само сравнение этих двух разговоров довольно бессмысленно. Начать с того, что мы с вами вообще на сайте Белого дома не нашли вообще никаких следов.
Не нашли.
Следов разговора,
да? Да, то есть проверить не надо.
Да, разговор с Путиным был, а разговора с Порошенко вроде как и не было, да? Но это же тоже ничего не значит. Понимаете, ну я не думаю, что Порошенко уж до такой степени дошел, что говорил о том, что он говорил, когда не разговаривал. Да? Значит, что-то такое там, ну, я не знаю, случилось с сайтом Белого дома или еще с кем-нибудь, не знаю.
Да, бог может, что-то не наше.
Понятно, что у России большая повестка дня, чем у Украины с Соединенными Штатами. Ну, просто, ну, по определению, да. Поэтому сравнивать эти, как бы, два разговора, я считаю, вообще достаточно бесперспективно.
Ну, ладно, давайте Владимира Фисенко спросим, наконец-то, как вот на Украине отнеслись к этому разговору. Что, понимаете, очень у нас как-то мало информации. Свой обсуждали разговор, ваш не очень-то. Что у вас там говорят, как сравнивают? И почувствовали ли они у вас там что-то в его словах, связанное со снятием санкций, с облегчением этого бремени для россиян?
Дело не в санкциях. Безусловно, этот разговор очень активно обсуждался вот эти выходные. И я не согласен с Эриком, что это как бы непонятно, почему разговор состоялся. Очень понятно, потому что все, кто так или иначе причастен к переговорам о урегулировании кризиса на востоке Украины, всех всю последнюю неделю волновала ситуация в Авдеевке. Обострение военных действий на Донбассе, риски эскалации конфликта – это была проблема, скажем так, возобновления войны в этом регионе. Поэтому разговор был не случайным. Он был, думаю, не случайным и по логике действий Трампа, по его субботней дипломатии. Вот в прошлую субботу, позапрошлую, он поговорил с Меркель сначала, а потом с Путиным. Теперь вот очередь дошла и до Порошенко. Так что интерес к Украине понятен. Но на что обращу внимание? С Обамой у Порошенко телефонных разговоров не было. Он регулярно, почти каждую неделю разговаривал с вице-президентом Байденом, который как бы в той американской администрации курировал украинский вопрос и постоянно как бы общался и с Порошенко, периодически с украинскими премьерами. А здесь сам президент, причем, судя по информации, инициатива исходила из Белого дома. Сам президент США позвонил. Трамп говорил с Порошенко очень коротко в ноябре прошлого года, сразу после президентских выборов. Ну, тогда Порошенко поздравил Трампа, и у них было два коротких разговора. А теперь это разговор двух государственных руководителей. И сам факт этого разговора для нас принципиально важен, потому что как бы, это залог на коммуникацию на будущее. Другая важная тема. Порошенко поднимал в этом разговоре вопрос о прямой встрече. Он в конце февраля едет в США. И, конечно же, для него очень важно провести очную встречу с Трампом. И у нас уже обсуждают. Вот если удастся провести эту встречу, то тогда Порошенко встретится с Трампом первым, а Путин уже потом. Если он по телефону сначала Путин поговорил с Трампом, а Порошенко вторым, то, может быть, вот удастся первым встретиться. Это вроде бы детали, но на самом деле они очень важны, потому что украинский президент, украинская дипломатия сейчас ищет ключики и к Трампу, и к новой американской администрации. В какой стилистике, в какой тональности с ними работать? Потому что для нас США, конечно же, очень важный внешнеполитический партнер, и важно сохранять эти партнерские отношения, кто бы ни был американским президентом, и в будущем. Что касается времени разговора, то ну, все понятно. Конечно же, с Путиным Трамп говорил больше. У нас, кстати, время не обсуждают, но Трамп обсуждал с Путиным и Сирию, и проблему ядерного оружия, и Северную Корею, и многое другое. Здесь же говорили только об украинских проблемах, о ситуации на востоке Украины, поэтому и времени было потрачено гораздо меньше. Дело не во времени, дело в том, что американский президент новый не забывает про Украину и сам проявил интерес к разговору с Порошенко. Вот для нас принципиально важен сам этот факт.
Ага, то есть этого разговора могло и не быть. Я поняла.
Да.
Поняла, интересно. Эрик, а вот скажите, пожалуйста, вот несмотря ни на что, тем не менее, тема санкций интересна, и она остается, пусть в центре внимания прессы, но она остается. И вот как у вас расценили вот это высказывание Майка Пенса, только что он тоже в каком-то ток-шоу, он прям сказал, что мы вот планируем, как-то он сказал, не то что даже не исключил отмену санкций, а просто буквально проанонсировал, как я понимаю эту цитату, что вот санкции против России, возможно, будут в ближайшее время, там мы рассматриваем, прорабатываем этот вопрос, санкции, которые были наложены, и он там, по-моему, даже уточнил за Крым, за Донбасс. Что у вас там про это говорят?
Да, Трамп заявляет, Пенс объясняет. Трамп выступает, другие, так сказать, дают разъяснение о том, что он заявил, естественно. И поэтому, как говорится, Трамп говорит, его перебивать можно, также можно нас перебивать, потому что ваше шоу, поэтому меня можно уже перебивать. Прежде всего, никто никогда не говорил, что санкции останутся или будут сняты. Это вопрос очень серьезный, и ответ пока от американской администрации и на слушаниях в Сенате, и в Белом доме, и ведущие эксперты заявляют то, что посмотрим. Мы знаем, исходя из исследований и практики санкций, что немногие санкции работали эффективно. Если работали, то это включало огромное количество стран, принимающих участие в санкциях, и консенсус международного сообщества. Поэтому, наверное, так и будет, что санкции, которые не работают, зачем их держать? Политических заявлений или ради чего-то другого. Поэтому, наверное, будет пересмотрено, наверное, будет что-то будет снято, какие-то санкции продержатся. Безусловно, и Госдепартамент, и судя по тому количеству людей, которые приходят, и качеству людей, которые приходят в российский отдел, и судя по Пентагону, кто будет заниматься российскими политиками, там не будет голубей. Там люди приходят, в принципе, они ястребы, и, наверное, их мнение, и их усилия или отсутствие усилий должны будут учитываться теми, кто разрабатывает политику в Белом доме. Поэтому посмотрим самый удобный ответ. Но какие-то санкции наверняка будут сняты, потому что они просто не работают.
Ага, то есть вот это очень важно, то, что вы говорите. То есть если санкции будут сняты, это не потому, что Трамп или Америка, ну, государственная там ее структура меняют политику в отношении, меняют взгляд на конфликт, на роль России в Донбасском конфликте, на аннексию Крыма. Меняется взгляд. Не это. А просто трезво просчитывается, это работает, это не работает, зачем эти санкции. То есть это сугубо прагматичное решение. Даже скорее не политическое, так?
Безусловно. Говоря с лоббистами в прошлом году неоднократно слышал, что шепотом открыто, что некоторые санкции нам не нужны, нам нужно продолжать с Россией сотрудничество, потому что это обе стороны портит. Политика одно дело, экономические вопросы другое дело, но есть глупые санкции, есть умные санкции. Поэтому, наверное, как правильно вы сказали, какие-то умные санкции с точки зрения Америки будут продолжены, глупые будут удалены. Но что-то глупое или умное, это, конечно, вопрос исторической перспективы и мнения двух сторон.
Угу. Ну, у нас остается минутка. Вы с этим прогнозом согласны?
Да, пожалуйста. Я не согласен. Что касается санкций, вот все комментаторы, на мой взгляд, я сейчас часто слушаю эти комментарии, упускают принципиальный момент. Санкции, Белый дом, новая администрация привязывает, как мне кажется, уже не к Крыму и Донбассу, а в целом к вопросу о том, а в каком формате Россия готова воевать с международным терроризмом. И речь уже здесь даже идет не о территории Сирии, не о Ближнем Востоке, а в целом в мире. Трамп, как президент, уже вот недавно об этом сообщил вполне официально. То есть Россия должна воевать с международным терроризмом во всем мире. Может быть, под это и кредиты дадут. И, соответственно, тогда вопрос по санкциям может быть рассмотрен.
Очень скоро, я думаю, мы вот эти планы поймем и узнаем. До свидания. Спасибо за внимание. Время.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.